Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Когда пробьет последний час природы, состав частей разрушится земных, все зримое опять покроют воды, и Божий лик отобразится в них.
Речь сегодня пойдет о воде, но не столько как о природном явлении, сколько как о части культуры.
В языке Израиля нет слова «вода» в единственном числе. Есть только множественное число – «воды», «маим».
Мы англичане, островитяне, и на нашем острове нельзя находиться дальше от моря, чем на 160 километров. Морская вода течет у нас в крови. Англичане до того любят море, что первые затеяли одиночное кругосветное плавание.
О воде минут через 20. Начнем же с другой темы. Рассказы лондонского арт-дилера Джеймса Баттервика о подделках русского авангарда.
Я родился в 1962 году в пригороде Лондона. У меня были очень любящие родители. У меня было совершенно золотое детство. Мой дед был одним из ведущих директоров Сотбис в 60-х годах. Его считали лучшим экспертом английского серебра в мире. Президент Сотби Нью-Йорк, мой крестный отец. А Перегрин, самый близкий друг моего отца, он был президент Сотби. Поэтому всегда я пересекался с искусством. Потом у бабушки были хорошие картины 16-18 века, голландцев. У меня были очень хорошие родители. Очень хорошие и разумные родители, которые всегда считал, что я должен каким-то образом заниматься искусством. Я учился в Итоне. Итон на самом деле имеет, конечно, колоссальное преимущество для любого молодого человека. Не только в плане того, что ты ходишь во фраке. Ты делаешь там такие контакты, которые нигде в мире не делаются. Ты учишься в зданиях, которые датируются с 15 века. Пока я там учился, я помню, что к нам приехал в гости некий Александр Солженицын и читал там речь. Вот тогда ты не знаешь, с кем ты имеешь дело. Но потом ты понимаешь. У нас был в гостях Макмиллан, Уильсон, Хьюм, то есть три премьер-министра. Это, конечно, ужасно привилегированное образование. После окончания этой школы я поступил в университет, где я учился истории искусств. Это было по просьбе моих родителей, которые считали, что у меня был некий склонность к искусству. Меня, к сожалению, с первого университета выгнали. Просто я не сдал экзамены. И по нужде я решил учиться в русском факультете, в Бристольском университете, учитывая, что а кто хочет заниматься русским в 83-е годы. Абсолютно не было интересно. А я поступил в намного лучший университет, на русский факультет. А после окончания университета, который я закончил, как не очень странно, с оценкой 5 с плюсом, я стал заниматься русским искусством. Я учился в русском факультете Бристольского университета, а меня отправили в Советский Союз. И самое полезное время моей жизни, наверное, было вот эти 6 месяцев, когда я вижу, что такое социализм. У меня коренной ненависть к слову «социализм» до сих пор. И учитывая, что у нас в Англии есть марксистская партия в оппозиции, я могу спокойно объяснить, что такое социализм. И это нехорошо. Я стал заниматься русским искусством в 85-м году, а в 88-м году я начал работать у одного лондонского дилера, который занимался советским искусством. Вот, потом я работал у этого дилера, и в 91-м году я стал самостоятельным дилером. И стал интересоваться в футуризм, и в авангард. Вот, подделки русского искусства, они появились в большом количестве в середине 2000-х. И я помню, когда я тогда жил в Москве, и я видел, как люди тащили с собой десятки холстов, у которых было некие заключения от какого-то эксперта, якобы, от какой-то лаборатории. Хотя лаборатория, это произошло потом. То есть очень широко был развит обман на русском рынке. Я хочу сказать, что есть, в принципе, два рынка в мире. Есть западный рынок и есть российский рынок. Если говорить о начале 20 века, что на западном рынке, я думаю, что 99,9% представленных вещей являются подлинными. На русском рынке где-то 95% вещей являются подделками. Хотя слово «подделки» уже публично произнести нельзя, как ни странно. И как это все происходит? Я могу сказать несколько живых примеров, что, например, в 2013 году, как легализоваться эти картины? Во-первых, чисто визуально они абсолютно подделки. И любой более-менее компетентный эксперт, будет ли он с Востока, с Запада, он скажет, что это не может быть работа, например, Филонова. Во-первых, есть очень много мотивов, которые подсказывают. Раз. Отсутствие провинанса. Если картина найдена под кроватью бабушки, которую она спрятала от ГБ, этого быть не может. Мы знаем о провинансе фактически всех вещей русского авангарда. Но из таких крупных обманов я, конечно, участвовал в плане, что я открыл и я помог открыть для многих читателей или зрителей. Я читаю постоянно лекции на эту тему. Когда вот в Бельгии в 2017 году было выставлено 24 картин русского авангарда в Музее изящных искусств в Генте. И с этого момента поднялся скандал, что эти картины были абсолютно без происхождения, без выставочной истории. Их никто не видел никогда в жизни. Но там были такие полотна, которые стоили, извините меня, десятки миллионов долларов. То есть я там картина, например, «Пильщики» Малевича. Кубофутуристическая метровая картина. Если бы эта картина, без сомнения, если эта картина имеет полное происхождение, выставочные истории и так далее, она стоит не меньше 60 миллионов долларов. Но у этой картины нет провинанса, нет выставочной истории. То есть она оказалась очень сомнительным. Когда журналисты стали спрашивать владельца картин, что это такое, как у вас такие чудные картины, которые просто появились с воздуха, он ответил: а у меня есть доказательства. И он показывал одному журналисту каталог Харьковского музея, где его картина оказалась, была выставлена в 92 году в Харьковском художественном музее. Но когда эти фотографии были отправлены самому музею, самой музей некий реагировал по-другому и объяснили людям, что эти картины были фотошопом поставлены в каталоге, дата выставки была неправильна, ошибки языка была целая куча, там было 9 ошибок на украинском языке. То есть дама червей, ну там была Розанова, естественно, из коллекции этого чудика, они ее перевели не как дама червей, а дама червяков. То есть такие грубейшие были ошибки, когда вот всплыло средство массовой информации, что ну а что ж такое? Он стал злиться, что врет, что я жертва, что этого быть не может, что директриса, она очень старая, она ничего не понимает и так далее. Но извините, я сегодня держал этот каталог на руках. Это абсолютно очевидно, что фотошопом он поставил свои картины. Но это афера вот в каком плане. Эта выставка оказалась на продаже. То есть, вот когда ты делаешь музейную выставку, вещи обычно, они не на продажу. Они там для удовольствия человечества. А здесь все было по-другому. Это была абсолютно живая выставка. Вот для продажи. Вот, ну, этот обман продолжается, потому что городская власть Гента, они подали в суд против бывшего директора музея и хозяина картины за фальсификацию документов. То есть эта выставка была не страхована. Ну, извините, Малевич стоит, если он настоящий, он стоит 80 миллионов долларов. Это немало. То есть вот такие есть обманы.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Подделки». Лондонский арт-дилер Джеймс Баттервик рассказывает о подделках русского авангарда в России и на Западе.
такие громадные обманы. И недавно вот эта бывшая директриса, ее, конечно, выгнали, она сделала пресс-конференции по поводу еще обмана, который был выставлен в Италии в 2013 году в городе Мантуа. Во-первых, если у тебя есть прекраснейшие фантастические картины русского авангарда, которые никто не видел, причем здесь Мантуа, это должно быть в Милане, в Риме, в Флоренции, а в Мантуа? При этом вот среди этих картин была картина Альтмана, который фальсификатор был настолько неграмотен, что он написал слова на русском языке на этом холсте неправильно, неграмотно. То есть там было написано «Петро Комуна». Там две буквы «М» на русском языке. А он написал с одной буквы «М». Но вот это настолько это смешно и обидно. А мне за это вызвали в суд. То есть у меня был судебный процесс. Пресса мне спрашивает, а что за выставку? Я говорю, ну, ребята, это цирк. Вы не можете это всерьез воспринимать. Почему делаются такие выставки? Почему делается Ген? Почему делается Мантуа? По одной простой причине. Это чтобы легализовать эту картину. Потому что тогда ты приходишь и говоришь, ну, эта картина, они были на какой-то крупной выставке. Вот это единственная причина. И с Мантуа очень было смешно. Когда они подали в суд против меня, я сказал, это точно эта картина появится рано или поздно на рынке. Они говорят, нет, мы такие честные, они картины, это наша собственность, мы это сделаем ради любви, вы что? Через 2 года мне предложили всю коллекцию. Поэтому это чистая попытка легализовать картины. Вот поэтому, к сожалению, насчет русского искусства, украинского искусства, особенно начала века, к сожалению, обман – это очень широко развиты. Просто, если смотреть на западные глаза на все это просто ради смеха. Это просто смех. Ну, что, кстати, есть в Праге, котируется коллекция, состоится из 500 полотен русского авангарда. Мне ее привезли для оценки. Я говорю, а почему вам хочется ее оценить? Она говорит, ну, мы хотим там взять взаймы на 250 миллионов долларов. Я говорю, ну, ваша коллекция стоит 250 фунтов. «Вы что? У нас судебный процесс, вы ничего не понимаете!» Да, и так далее, и так далее. И коллекция стоит 250 фунтов. Не имеет цену. Ну что, если бы они пытались продавать эти картины, а кому? Как? Сотбис Кристи не признают. Лучшие музеи мира не признают. Дилеры не признают. Но они нашли, как странно, прекраснейший выход. И в прошлом году в марте месяца было 2 аукциона параллельно. Первый аукцион был в Брюсселе, в аукционном доме. Там был холст Малевича. О-хо-хо, прекрасно. Хорошего размера. С экспертизным заключением людьми не признаны рынки. Его стимейт был 100-120 тысяч евро. Параллельно на аукционе в Кристи в Нью-Йорке была тоже картина Малевича с провинансом. Выставочная история. Мы знаем, где она была со дня его создания. А ее эстимейт был 80-100 миллионов долларов. И она ушла за 89 миллионов долларов. Эта картина Малевича, где было заключение какого-то эксперта, но она не ушла. Даже за 100 тысяч евро. Как это можно объяснить? А у них объяснение такое, что они все в кармане Петра Олеговича Авина, который просто хочет контролировать весь рынок на русское искусство. То есть, это, как всегда, это жертвы. Они считаются жертвой нечестный западный мир. И у меня такой для них вызов. Давайте сделаем по-другому. Давайте возьмем ваши картины, которые вы считаете бесценные произведения Касимира Малевича. Давайте мы их возьмем в любую крупную лабораторию, признан Сотбис и Кристис, и давайте посмотрим и скажем, когда это было написано. Если это было написано раньше Второй мировой войны, меня зовут Иван Грозный. Вот то, что я предлагаю. Они точно откажут. Потому что они говорят, что а у нас есть свое экспертное заключение. Есть у них. Это написано разными лабораториями. Либо в Париже, либо в Германии. Который говорит о том, что это точно показывает авторство художника. Не может этого быть, потому что у них нет аналогов к красок того художника. То есть у меня вот в галерее сейчас левая картина. Написано «Клюна». Там есть химический анализ. Лаборатория в Германии, где написано, что это, скорее всего, является работа Клюна. А у меня к этому химику есть вопрос. Скажите, пожалуйста, а у вас есть для сравнения краски этого же художника, этого же времени для сравнивания? У него нет. Потому что не существует. Нет базы данных. Вот, то есть химический анализ может показывать только дата. То есть давайте посмотрим. Я говорю, что это дата после Второй мировой войны. А якобы картина написана в 1516 году. Вот для меня это главное доказательство. Не говоря о том, что нет провенанса, нет выставочной истории. Вот картина Малевича, который метровый, пильщики, стоит десятки миллионов, который просто появился с воздуха, потому что бабушка его спрятала под кровати. Я дико извиняюсь, я не верю. Давайте сделаем сравнивание с оригиналом, который в Стедлике. Вот поэтому, к сожалению, русское искусство, и особенно начало века, потому что это стоит громадные деньги, это, конечно, место очень спорное и опасное. Мир дилера изменился кардинально, потому что вся информация доступна на интернете. Человек может прийти на стенд в ярмарке, видеть прекраснейший Пикассо, и через 2 секунды он знает историю этой картины, за сколько она была куплена. И он может для себя понять, стоит ли ему заниматься этой картиной или нет. Потому что он знает, что, например, было куплено за 5, а человек хочет за нее 20. Но он не будет 20 платить за нее, потому что вся информация сейчас доступна. И когда ко мне приходят люди, у меня есть чудеснейшую коллекцию русского авангарда. Первая моя реакция: ого, сейчас будет проблема. Прихожу к ним домой, и они говорят: ну, у меня такой Малевич. Я говорю: да, но это вот у вас есть одна проблема, что это не Малевич. И они орут на тебя, но на самом деле они взяли не дилеры, а просто криминалы. Когда люди покупают искусство очень сомнительного происхождения, без выставочной истории и так далее, они говорят: ну, я же платил за него миллион. Я говорю: вот правда? Вы не понимаете, что такая вещь стоит 40? Он говорит: ну, хорошо. Они не понимают, что факт, что они купили за миллион долларов, это просто доказательство о том, что их подвели. Если это была настоящая картина, она стоила бы 40. И я с этим сталкивался так часто здесь, в Восточной Европе, потому что люди просто не понимают.
Лондонский арт-дилер Джеймс Баттервик о подделках русского авангарда в России и на Западе. Его записала в Харькове Лидия Стародубцева. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Передача из цикла «Писатели и музыка». Я уступаю эфир автору цикла Владимиру Абаринову.
Яков Борисович Княжнин принадлежал к древнему дворянскому роду. Получил отличное образование, служил сначала в коллегии иностранных дел, потом секретарем при дежурных генерал-адъютантах императрицы, переводил, сочинял, имел успех у публики. На его сочинения обратила внимание Екатерина II. Но в 33 года с Княжниным случилась беда. Он растратил казенные деньги, был разжалован в солдаты и лишился имения. Впоследствии он снискал славу одного из лучших русских драматургов. Его самая известная драма «Вадим Новгородский» была признана крамольной и приговорена к сожжению, но автор до этого приговора не дожил. Существует легенда, что Княжнин умер после допроса с пристрастием, который учинил ему начальник тайной экспедиции Степан Шишковский. «Княжнин умер под розгами», написал Пушкин, но никаких подтверждений этому не существует. По другой версии, Княжнин умер от жестокой простуды. Отпущено ему было на этом свете всего полвека. Княжнин сочинил несколько комических опер, которые долго не сходили со сцены. Одна из них называется «Скупой». Музыку на либретто Княжнина написал Василий Пашкевич. В опере действуют скупец Скрягин, его племянница Любима, ее любовник Миловид и служанка Миловида Марфа, которая выдает себя за графиню, а также плутоватый слуга Скрягина по имени Пролас. Скрягин влюблен в графиню. Пролас вдохновенно описывает ему несметное богатство его пассии.
Идет деревни, говорят их много, а лежат они вблизи Китая. Вот там, где много чая, где чай и лошади едят, где чай и лошади едят, и лошади едят. Говорят, там горы-горы золотые, и там по улицам блестят, везде каменья дорогие, везде каменья дорогие. Жить коль хочешь, чтоб не спечь, а то горит и топит печь, а сапоги под дикой подбивает и глаз матеру испевает. Мужик, коль хочет, чтоб не спечь, а то горит и топит печь, а сапоги под дикой подбивает и глаз матеру испевает. И глаз матеру испевает.
Скрягин строит радужные планы женитьбы. По ходу действия выясняется, что он, как опекун своей племянницы, уменьшил в бумагах ее возраст. На самом деле она уже совершеннолетняя и имеет право сама распоряжаться своим капиталом, но дядя пользуется ее деньгами сам. Вот для того, чтобы заставить Скрягина расстаться с этими деньгами, и затеяна интрига с мнимой графиней. Графиня, в кавычках, говорит Скрягину, что поскольку из Китая путь не близкий, ей никак не привезут оброк. Не может ли Скрягин одолжить ей денег? Скрягин разрывается между любовью и скупостью.
Глупец! А что было прельщаться? И хочется любить, и денег жаль. Проклят тот человек, кто выдумал влюбляться! Он сделал только тем нам лишнюю печаль. Я слышу шум, кто там? Не та графиня скачет, не та графиня скачет.
В конце концов, он решает судить графиню деньгами племянницы. Надо написать расписку. Но Марфа неграмотная, поэтому она изображает головную боль и чертит пером на бумаге каракули.
1778 года.
Да на что с начала год?
Должно сделать эту воду, должно сделать эту годница в расписках так.
Напишу.
Имя и прозвание.
В голове ужасно боль. Но не сосны, терзаню, не сосны, терзаню.
Описатель — это боль. О, незлостное терзанье.
В голове ужасно боль. Но не сосны, терзаню, не сосны, терзаню.
Зачем эта боль? О, несносное терзанье!
Денег нет, расписки нет,
мица, мица, вернет свет. О, несносное терзанье! О, несносное терзанье!
Заканчивается все, разумеется, тем, что Любима получает свои деньги, а Миловид доказывает ее совершеннолетие. Теперь они могут сочетаться браком, а слуги получают в награду свой приз. Они тоже женятся. И только Скрягин оказывается в дураках. Оперу «Скупой» поставил в 1974 году Борис Покровский в Московском камерном музыкальном театре, а в 1976 записал ее на пластинку. Эту запись мы и слушали. Скрягин Борис Дружинин, Любима Нина Яковлева, Миловид Эдуард Акимов, Марфа Людмила Соколенко, Пролас Борис Тархов. Оркестр Московского камерного музыкального театра, дирижер Владимир Огронский. Книжнин писал и трагедии, и мелодрамы. Мелодрамой в то время называлось не то, что сегодня, а драма с музыкой, пением и балетом. Одно из самых популярных сочинений Книжнина в этом жанре – мелодрама «Орфей». «Орфей» сначала шел с музыкой Федерико Торелли. Эта партитура утрачена. Композитор Евстигней Фомин решил, что музыка Торелли слишком бледная, невыразительная, и написал свою. Но Книжнин ее уже не услышал.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абарин.
Это была увертюра к «Орфею». Сюжет мифа все мы знаем. Жил-был Орфей, прекрасный певец и музыкант полубожественного происхождения, который играл и пел так, что завораживал своей музыкой диких зверей. Но случилось так, что его любимая жена Эвридика неосторожно наступила на змею и погибла от ее укуса. Орфей решил отправиться на поиски Эвридики в подземный мир, Аид. Чтобы попасть туда, он очаровывает своим пением стража царства мертвых, пса Цербера. С этого момента и начинается действие мелодрамы «Фомина и Книжнина». Место действия в авторской ремарке обозначено как «Преддверие ада». Орфей произносит горестный монолог – и в ответ слышит голос, в данном случае это хор, который советует ему продемонстрировать свое искусство. «Имей надежду несомненно, богов судьбой уже определенно, тебе твою супругу возвратить, но лирой должен непременно ты лютость ада укротить».
Oh.
берется за лиру, и ад действительно смягчается. Голос провозглашает волю Плутона. Плутон уставы смерти разрушает, тебе супругу возвращает. Но ты берегись ее навеки потерять, и чтоб вторично не лишиться, ты должен на нее взирать страшиться, доколь вас солнце свет не станет озарять. Орфей радостно играет на лире, фурии выводят к нему Эвридику. Дальше произошло то, что примерно одинаково описано Вергилием и Овидием. Орфей не вытерпел и взглянул на Эвридику. Либретист Глюка Раньери де Кальсабиджи нашел другое решение. Эвридика не знает о запрете смотреть на нее и обижается невниманием супруга. Этот же сюжетный ход применяет Книжнин.
Орфей, ты здесь? А ты меня еще не видел? Что больше сделал ты? Когда ты ненавидел, мне жизнь возвращена, а жить я не могу. Супруг свой взор дрожайший отвращает. Что взора твоего, Орфей, меня лишает?
Любовь.
Любовь?
Что я тебе не лгу, клянусь страшным Ахероном, а что и более, моим клянусь стоном. Ступай скорей, последуй мне к прекрасной солнечной стране, где я с тобой навеки сочетался, где счастьем с богами я равнялся. Я там твоей небесной красотой взор, сердце, душу напитаю, забуду ад и небо ей с тобой, и очи, и уста твои облобызаю. Несчастный! А что сделал я?
Куда влечете вы меня, каратели невинных и несчастных? Все Тартары в местах ужасных мучений новый род изобретен. Дать зреть того, кем дух прельщен, кем сердце гроба за предел сгорает, которого, чтоб зреть, чтобы любить, лишь то одно мою всю душу составляет. И после с ним навеки разлучить.
Мелодрама заканчивается авторской ремаркой: фурии отвлекают Орфея от преддверия ада и заключают мелодраму балетом. Пляска фурий – самый известный музыкальный номер мелодрамы «Орфей». Евстигнея Фомина и Якова Княжнина «Орфей» мы слушали в двух записях. Первая сделана в 1966 году. Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио, дирижер Виктор Есипов и Республиканская хоровая капелла под руководством Александра Юрлова. «Орфей» – актер Малого театра Виталий Коняев, «Эвридика» – актриса театра имени Моссовета Нина Дробышева. Вторая запись 2008 года. Оркестр «Пратум Интегрум», дирижер Павел Сербин. В этой записи участвует также российский роговой оркестр под руководством Сергея Полиничка, придающий звучанию дополнительный объем.
Вы слушали передачу из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Стихийная жидкость, не спадающая в виде дождя и снега, образующая на земле родники, ручьи, реки и озера, а в смеси с солями – моря. Так толковал Владимир Даль воду. О ней, о воде и пойдет речь в ближайшие 20 с лишним минут. Но о воде не столько как о природном явлении, сколько как о части культуры. Начнем с этнографа Виктора Бейлиса. Я спросил его о родословной воды.
Вы, наверное, помните стихотворение Тютчева «Последний катаклизм», в котором есть такие строки. «Когда пробьет последний час природы, состав частей разрушится земных, все зримое опять покроют воды, и Божий лик отобразится в них». Это одновременно и страшная, и прекрасная картина. Страшное тем, что все исчезает, ничего нет, и остается только вода. Но зато в воде отображается Божий лик, то есть то, чего мы никогда не увидели и не увидим. Вот это как бы возвращает нас к началу воды. Обратившись к Библии, мы видим, что поначалу земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. То есть, возможно, Дух Божий видел себя так, как он увидит себя по Тютчеву. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и отделяет она воду от воды». Но мы видим, что вода – это часть природы, но она существует и до природы, и в каком-то смысле даже до творения. Она почти равный Богу партнер.
А какие отношения у воды с сушей? Это любовь, соперничество, равнодушие?
Отношения самые разнообразные, от равнодушия до соперничества или союза. Вы помните, наверное, картину Рубенса «Союз земли и воды». В каких-то отношениях земля и суша друг друга подменяют. Земля, которую принято считать матерью всего сущего, матерью урожая, растений, и вода, о которой тоже говорят лона вод. То есть и то, и другое как бы соотносится с плодородием. Но вода может быть разной. Первая вода – это как бы океан, который был и остается символом хаоса. Другое дело – река, озеро. Река соотносится с сушей совершенно иначе. Она может быть река подземная, река небесная. Это может быть река смерти, может быть река жизни. Но вы помните, что река Стикс у древних греков – это река смерти. А Иисуса часто называли рекою жизни. А рыба у ранних христиан была просто символом Иисуса Христа. С другой стороны, вода порождает чудищ. Например, Левиафан – океаническое чудовище, и пасть Левиафана часто изображалась как вход в ад.
А как относилась вода к нарциссу, всерьез, с иронией?
В мифологии нет места для иронии. Миф всегда серьезен. С другой стороны, в мифе есть все. Миф – это архетип всего. И в художественном мифе, вот в мифотворчестве, вода, безусловно, может приобретать какие-то иронические функции. Это видно уже в сказках, где изображение часто насмехается над тем, кто отображается. Нарцисс может восприниматься водой иронически. Например, на картине Сальвадора Дали, где нарцисс изображен окаменевшим и растрескавшимся. Но это такая трагическая ирония.
Есть у воды еще и второстепенные роли.
Мы еще не говорили о дожде, который может быть символом оплодотворения. Вы помните миф о Зевсе и Данае, которая принимала Зевса в виде золотого дождя. И эта же метафора дошла и до нас, если мы вспомним строчку Заболоцкого «И ликующий дождь на счастливые рвется цветы». Это, собственно говоря, метафора полового акта. Вода может быть символом пространства и времени. Мандельштам говорит: «И покинув корабль, натрудивший в морях полотно, Одиссей воротился пространством и временем полный».
Thank you.
Вода, как ее понимает этнограф Виктор Бейлис. А теперь вода, как ее понимает публицист Анатолий Стреляный.
У Достоевского нет воды, ни моря, ни озера, ни реки, за исключением беглого упоминания той, на берегу которой постепенно возвращался к Богу Родион Раскольников. Нет и леса, и поля у Достоевского. Зато какая вода у Пушкина! Нева металась, как больной, в его постели беспокойной. У Тараса Шевченко реве тостогны Днепр широкой, такой широкий, что редкая птица долетит до середины. Море, как водная стихия, особый мир, похоже, действительно мало занимают русского человека. Он смотрит на него с хозяйственно-государственной точки зрения. Видит флоты, порты, форты. Хотя то, что Москва порт пяти морей, так и не вошло в умы. Осталось в школьных учебниках и путеводителях. Еще в 50-е годы сельские жители Восточной Украины и Черноземной России ждали всемирного потопа. Его наступление связывалось с технической новинкой – водородной бомбой. Считалось, что водородная означает «родящая воду». После взрыва, стало быть, вся земля погрузится в пучину, и будет то, что предвидел Чучев, все сущее опять покроют воды. Свободно говорящий по-русски таджик признавался мне, что его передергивает от строчки известной песенки «Без воды и ни туды, и ни сюды». Она кажется ему кощунственно брутальной. Такая строка не могла бы появиться у народа, знающего цену воде, считает он. У каждого советского поколения была своя вода. Беломорканал, Волгодон, Каховское море, о котором в романе Олеся Гончара «Собор» было сказано, что оно смердит на всю Украину. Наконец, северные реки, которые должны были быть повернуты в Среднюю Азию, в том числе и для восстановления Аральского моря. Поворотчики говорили, что они смотрят в будущее. Еще до конца века начнут, мол, мучиться от жажды обитатели, их будет не меньше 25 миллионов, Аральского бассейна. Вскоре эта часть Советского Союза была названа мусульманским подбрюшьем России, которое надо сбросить для ускорения ее хода. Кто из участников борьбы вокруг проекта века предвидел, что история готовит именно такое решение их спора? Уже никогда московские школьники не будут произносить названия Амударьи и Сырдарьи так же легко, как Волги. Получая такие уроки, стоит ли человеку слишком далеко заглядывать при составлении своих водохозяйственных планов? Кому могло прийти в голову, что прежде чем жители Средней Азии глотнут сибирской воды, они примутся пить кровь друг друга?
У гуцульского поэта Василя Герасимюка особое отношение к карпатской воде.
Помните фолкнеровское «Человек – это сумма климатов»? Тотальная вырубка карпатских лесов в середине 20 века изменила климат Центральной Европы. Изменились мелодии горных рек, потоков. Это не поэтическая фраза. В Карпатах законсервированы разные верования, древние предания. Надежным гарантом такого состояния гуцульского духа был извечный карпатский лес, пралес. Его исчезновение, звонко воспетые первыми советскими поэтами в образах бравых молодцев-платагонов, совсем иначе отразили горные потоки. В характере горца происходили изменения пока тектонического характера. За гулом грузовиков и прочей машинерии он не смог или не захотел послушать свои реки. Мне когда-то казалось, что люди, живущие вблизи водопада, должны разговаривать громко. Наоборот, они говорят очень тихо. Водопады в Карпатах – редкость. В наше время вблизи каждого, как правило, расположена турбаза. Однажды туристы спросили очень старого гуцула, живущего над потоком, «Как вы в таком преклонном возрасте можете помнить тысячи веселых песен колымеек?» Старик ответил, «Пришла зима моей жизни, а горный ручей зимой не замерзает. Пускай он не замерзнет никогда», — говорю я. Я издал поэтический сборник под названием «Потоки». Я вырос в горах, и, как каждый гуцул, могу часами сидеть у потока. Главное, что там обо всем забываешь и уже не знаешь, что и кого слушаешь.
нескончаемом реки неустанной мостом устилаться, где брег нескончаемый утлых надежд над мостами скитаться, скиту над рекой неустанной, реку вспоминать непрестанно. Вайны, вайны, о, вайны, unendlich und endlich, вайны stehend und schauend und stehend und weinend und windend und wende dich an die Wellen des Weiten. Забвение вечно, но память беспечна. Волн длинных течения вечно, вода быстротечна, о, плачьте нас вечно, плачьте долго, безмолвно, о, вайны эвих унд эвих, над водой ледяною, леденящую вещей, водою ледяных берегов безымянной реки. Леденящий.
Звучали стихи венской поэтессы Елизаветы Мнацакановой. И еще о воде. Воде морского народа, англичан. Рассказывает профессор Лондонского университета Дональд Рейфилд.
Мы англичане, островитяне. И на нашем острове нельзя находиться дальше от моря, чем на 160 километров. Морская вода течет у нас в крови. Англичане до того любят море, что первые затеяли одиночное кругосветное плавание. За 100 лет раньше, чем другие европейцы, англичане купались в своем отвратительно холодном Ла-Манше. Когда в Биарице жили только баскские рыбаки, в Брайтоне и в Богнере, уже купались под медицинским надзором министры и княжны из королевской семьи. Странно, однако, что у нас пресная вода давно в опале. Англичане в реках не купаются. В Кембриджском университете в 16 веке за купание в реке секли студентов, а на аспирантов надевали колодки, как будто русальки соблазняли выкупающихся. В английских реках водится почти такое же обилие съедобных рыб, как в русских. А разница в том, что англичане удят, а не едят. Снимают с крючка и пускают обратно в воду. Немцы и американцы приезжают в Англию и удивляются странным табу, связанным с водопроводной системой в английских домах. Здесь даже запрещается по закону вводить нормальную европейскую систему водопровода. Поэтому, если принимаешь душ в английском доме, можно или простудиться, или обжечься. И смеситель ванны делает все, что хотите, а не смешивает горячий с холодной водой. Что касается водопроводов, мы одержимы какой-то манией преследования. Во время наполеоновских войн нам показалось, что французы могут отравить наши водопроводы. Мы изобрели такую систему кранов, клапанов и цистерн, которые изолируют каждый жилой дом от магистрального водопровода, в результате чего современному иностранному туристу мерещится, что он попал куда-то вроде в Тибет, где моет тело как следует только 2 раза, после рождения и после смерти. В самом деле, французские послы всегда докладывали, что английская королева Елизавета I ужасно воняла. Современные посетители замечают, что до сих пор англичане неохотно принимают душ, а предпочитают валяться в полной, но не очень теплой ванне, как гиппопотамы в собственной грязи. Всю нашу хорошо профильтрованную в городскую воду мы тратим не на себя, а на наши сады.
На Ближнем Востоке воду понимают и чувствуют иначе, чем в Англии, рассказывает писатель Сергей Бардин.
В языке Израиля нет слова «вода» в единственном числе. Есть только множественное число. Воды. Маим. Очень близко рифмуется оно с другим словом, которого тоже нет в единственном числе. Слово «небо». Есть только множественное число «шамаим» — «небеса». С марта по декабрь в Иерусалиме с ясного, как голубое стекло неба, не выпадает ни капли влаги. Но в январе и феврале ливни горизонтально заливают город и пустыню, превращая все в жидкую грязь. Эта грязь так опасна, что в период дождей закрывают шоссе к Мертвому морю. Автомобили просто слизывают потоки жижи. Совсем другая вода. Это тяжелая, режущая глаза волна Средиземного моря, которая здесь, у песчаных дюн Востока, не имеет ничего общего с ласковой водой в заливах Родоса и Крита. Третья – жидкая и легкая вода Красного моря, где в шаге от берега сияет такой аквариум рыб и кораллов, что невольно приходит на ум сравнение с изящной Японией. Но самое знаменитое – это, конечно, тяжелая, неподвижная, ходящая соляными линзами вода Мертвого моря, с айсбергами соли, со столбами качающегося воздуха над ними. А в старом городе Иерусалиме, на улице Виа-дель-Роза, на дороге страданий, которую прошел Иисус к Голгофе, есть узкая щель. Если спуститься по лестнице метров на 30 вниз, то вы попадете к подземным озерам. Они так велики, что сейчас собирают экскурсии на плотах по залитым водой подземным галереям. Добавьте к этому знаменитую капельную систему полива, когда деревья апельсинов и лимонов стоят пыльные от зноя, а корни их впитывают влагу. Влагу, которую капля за каплей сочит им компьютер и его черные трубы водоводов. А еще есть водопады теплые и ледяные, и мокрый мох, и капающие растения, и гроты воды, и тысячи мелких брызг вокруг них. Но самое прекрасное место – это северный берег Тивериадского озера или Галилейского моря, как оно называется в Евангелиях. Можно целую ночь сидеть у костра, около круглых камней, смотреть в его теплые пресные воды, такие прозрачные в сумерках, что они вовсе не отличаются от воздуха. И тогда, под тихие удары недалекого колокола, бьющего из Капернаума, из того места, где Христос повстречался с рыбаками, ты вдруг начинаешь понимать, почему в древнем иврите небеса и воды почти не отличаются по звучанию.
В заключение несколько слов о музыкальном лейтмотиве этого выпуска «Поверх барьеров». Музыку подобрал для меня лондонский поэт и художник Олег Сергеевич Прокофьев.
Крупнейший современный японский композитор Такемицу на первый взгляд пишет музыку в европейском стиле. И в то же время в ней преобладает общая восточная созерцательность. Вода в творчестве Такемицу занимает важнейшее место. Это не так уж удивительно, если вспомнить, что Япония все же окружена огромной массой воды и во многом от нее зависит. «Пути воды» написаны Такемицу в 1977 году. Это уже абстрактная живопись, притом не геометрическая, а органическая. Так называемый ташизм – чистое сочетание пятен, мазков, бликов разных оттенков. Как будто перед вами не морская волна, а фрагмент этой волны.
В передаче «О воде» звучал голос Олега Сергеевича Прокофьева. Он умер в 1998 году. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.